хорошо слышно? Тогда мы сейчас начнем. Значит, тема сегодняшнего занятия «Путь в Ган-Эйден». Ну, как меня учили, Ган-Эйден – это место очень приятное для жизни. Но путь туда, он не усеян розами. Так меня тоже учили. И вот сегодня будем изучать эту идею. Что значит пойти в Ган-Эйден? Сказано в Хумаш. Да, я заранее хочу извиниться. У меня будет с произношением. Иногда я буду ашкеназийское произношение использовать, к тому я привык. Поэтому, значит, если это будет резать слух, то я ничего не могу поделать. Так, значит, начинаем. Сказано в Хумаш следующее. И изгнал, то есть Акодыш Боруху изгнал, прогнал Адама и поставил на востоке усада Эдемского керувов, и острие меча вращающегося, чтобы охранять путь к дереву жизни. Кейтс Хайм. Это случилось после того, как Одам сделал Авейру, повел с Ицхадас Товера. И то, что написано в Хумаш, он был прогнан, изгнан. И такое впечатление, что мы теперь отрезаны от Ган-Эйден. С другой стороны, этому впечатлению нельзя доверять. И прямо если мы так более внимательно посмотрим на то, что сказано. Сказано, что в этом пасуке. Значит, сказано, что он поставил этих курувов, чтобы охранять дорогу к Эйцхайм. Не сказано, что туда нельзя попасть. Наоборот, идея другая. Если бы туда нельзя было попасть, зачем нужны охраняющую дорогу, чтобы туда не попасть? Отсюда следует, что на самом деле туда можно попасть. Те, кто, у кого работает там телефон или что-то, пожалуйста, отключите, потому что это все идет в эфир. Это сказывается на передаче. Так вот, из самого пасука следует, что на самом деле туда можно попасть. Просто нелегко, этот путь охраняется. Значит, просьба такая, в комнате поддерживайте тишину, потому что это все идет в эфир, и, значит, это мешает. Первое занятие у нас будет такие небольшие накладки технические, я надеюсь, дальше с ними сможем справиться уже. Значит, продолжаем. Значит, вот пока мы из этого пасука видим, что туда можно попасть, и Хахомим учат, Хахамим, что путь сюда забирает 500 лет. То есть это не то, что мы сейчас говорим, не противоречит тому, что говорится в Геморе, что можно попасть. Гемор даже указывает точный срок, 500 лет. Вопрос, что имеется, что стоит за этими 500 годами. Ясно, что это не наши обычные 500 лет, потому что иначе это просто насмешка над читателем. Никто не имеет такой продолжительности жизни. Что это такое 500 лет? Это вопрос, который в определенных форме обсуждается. Надо же знать Каббалу. На данном занятии мы Каббалой заниматься не будем, поэтому это отложим в сторону. А займемся как бы самой дорогой, в чем она состоит. Отложив в сторону вопрос о количестве, за сколько ее можно пройти. Для этого нам поможет Хумаш, потому что там все написано. На самом деле надо просто уметь прочесть это будет. Вот мы попробуем прочесть. На самом деле, когда Одам Харишен, Хришон, был создан, Он не был создан в Ган-Эйден изначально. Потому что посох говорит, пасук говорит, «Ваиках Ашем Элуким эс ха-адом, и взял Ашем Элуким человека и поместил его в Ган-Эйден», и так далее. Мы видим отсюда, что он его взял откуда-то и поместил в Ган-Эйден. Вначале он не был в Ган-Эйден. Этому нас учат, так сказать, Пятикнижие. Но возникает вопрос, а где же он был вначале? Он не был в том мире, где мы сейчас находимся. Где же он был? Вопрос открытый. Хумиш про него не говорит. Мы прочтем, что про это говорит Зоэр. Зоэр Берейшис Ховзайн Амуталов. Значит, Зоэр приводит этот пасук и ставит тот вопрос, который мы задали. Откуда он его взял? И ответ дается такой. Локахаутоу взял его Миарба и Сойдас из четырех оснований. Что за четыре основания? Значит, известно, что любой объект, который существует, он из чего-то состоит. Эти части, они тоже из чего-то состоят, те еще из чего-то состоят. И вот мы так спускаемся, 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 пока не дойдем до начала творения, начальных элементов творения. Это то есть четыре сойдес, четыре начала. И хахоним называют их рух маем эйш офер, что в переводе ветер, вода, огонь и земля. Из этих четырех элементов все состоит. Дальше. Как относиться к этим четырем элементам? Не надо их, эти элементы понимать буквально, что это тот ветер, тот огонь, с которым мы имеем дело. Это неправильный взгляд на вещи. Значит, есть четыре, что ли, силы, кайхот, которые Хакодеш Бороху создал изначально, и, манипулируя ими, соединяя их в определенных пропорциях, строил мир. Все четыре основных элемента, из которых все как бы началось, они и называются на нашем языке Рух, Маем, Эйш, Офр. Эти четыре элемента. Почему Хахоим их назвали, вот эти четыре элемента, именно такими словами, это вопрос. И, по-видимому, вот наши физические эти четыре вещи, про которые мы говорим, они имеют какое-то отношение к тем четырем элементам, иначе так не назвали. Но ни в коем случае нельзя путать и думать, что на самом деле мир творился вот из тех привычных для нас четырех объектов Рох, Майм, Эйш, Офр. Но нет. Возвращаемся так к Зоэр. Что Зоэр сказала? На вопрос, откуда был взят Одам, и перед тем, как он попал в Ган-Эйден, Зоэр отвечает, он находился под влиянием этих четырех элементов. Вот откуда он был взят. Значит, в Ган-Эйден эти четыре элемента не имеют той силы, которую они имеют вне Ган-Эйден. Потому что, чтобы попасть в Ган-Эйден, надо было уйти от тех четырех. Идет какой-то... По телефону вам слышно, что идет помеха такая? Ничего не сделал? Ага. Да, давайте. Да-да, вот так и да. Ну ладно, так... Ладно, еще будем игнорировать это тогда, а так, что после занятия потом разберемся с этим. Значит, я продолжаю. Дальше Зоэр приводит подтверждение тому, что это действительно так, что было взято от четырех элементов. Это посох в Хумиш тоже. Посох говорит следующее. «И выходит река из Эйдена для орошения сада, и оттуда разделяется и образует четыре главных реки». Что мы видим из этого посуха? Что река из Ган-Эйдена выходит, и там она одна. Но когда она попадает вне Ган-Эйден, получается расчетрение, что ли, четыре реки получается уже. То есть природа этой реки в Ган-Эйден и вне Ган-Эйден разная. И вот эти четыре реки, которые вне Ган-Эйдена, Зоэр говорит, это те четыре элемента, из которых все было сотворено. И вот Одам был взят от этих четырех элементов и помещен в среду, где они не имеют той большой власти, которую они имели вне. Когда нет четырех рек, там только одна. Значит, этих четырех элементов, власти этих четырех элементов, там нет. Теперь спустимся с Ган-Эйден и посмотрим, что это означает все относительно же нас самих. Мы люди, мы тоже стоим из этих четырех элементов. Эти четыре элемента, они составляют как бы внешнюю часть творения. Внешняя – это всегда более низкая. Что самое низкое у нас? Наш гуф, тело. У нас есть нешама, она повыше. Нешама, она повыше. Так вот, эти четыре элемента, которые имеют власть вне Ган-Эйден, это те элементы, из которых был сделан многие-многие предметы, в частности, гуф человека. И вне Ган-Эйден гуф, эти четыре элемента, имеют большую власть над человеком. Они как бы господа. Нешама, она как бы гость. Так Рамхал объясняет. И чтобы уйти из от как бы, Олам Хазе, от мира, в котором мы находимся, в Ган-Эйден, надо освободиться от этих четырех элементов. И в этом есть путь, о котором мы говорили в начале. Путь в Ган-Эйден есть освобождение от этих четырех элементов, под властью которых мы находимся. Избавиться от них мы не можем, и не следует стремиться даже к этому. Это же будет религия, как бы. Но вопрос в том, чтобы не быть у них, так сказать, под пятой. В этом идея. Эти четыре элемента, они представляют себя как бы признак материальности. В каком смысле признак материальности, что я имею в виду? Если мы сравним, так сказать, хомриас и рухниас, материальное и духовное, то материальное, она имеет категорию множественности. Посмотрим на тело человека. Пальцы, там бедра, много разных органов, уши, глаза. Множественность, свойственно гуф. Нешама, она одна. У нее нет этих органов. Они свойственны ее природе. Почему? Потому что она, в принципе, из другого материала сделана. Ее природа иная. В материальной природе свойственна раздробленность, множественность. Вот отсюда четыре реки, несколько. В Ган-Эйден только одна, единое начало. Там господствует душа, нешома. А гуф подчинен. Здесь, в этом мире, наоборот, господствует гуф. Нешома как бы на задворках. Ну, не совсем точно задворках, но она как гость, скажем так. И вот, значит, идея в том, чтобы как приблизиться к Гандейден, справиться с этим своим материальным началом. Не быть рабами его. Это общая, так сказать, концепция. Теперь уже, значит, более конкретно. А как идти? Что для этого надо сделать? Как освободиться от этих четырех начал? От их власти над собою? Ну, посмотрим, что сказано в Зоэр. Значит, читаю. Кимолкейн, так же, как вот Хакодеш Боруху поступил с Одом Харишин, так он поступает и с человеком сейчас. Но прежде чем читать, что Зоэр скажет, небольшое отступление, которое полезно всегда иметь в виду. То, что написано в Пятикнижии про Одом Харишин, или другие вещи, они непосредственно нас касаются. Просто их надо моделировать на наш уровень. А идеи, которые рассказывает Пятикнижие, это те идеи, по которым мы живем. То же самое. Ничего нет нового под солнцем, как сказал Шлома ха-Мелех. В этом одна из идей изучения Пятикнижия, внимательного, чтобы понять, что с нами делать, что нам делать. Так вот, то, что происходило там в Ганейден с этими реками, это нас непосредственно касается. И вот сейчас Зоэр про это будет говорить. Давайте смотреть. И точно так же Яасе Хакодеш Боруху сделает Хакодеш Боруху лебен одам, человеку, шенивр бэрбо и сойдот, который тоже сделан по, на основаниях четырех оснований. И дальше говорится, про какого человека идет речь, что с ним Хакодеш Боруху так же поступит, как с Одом Харишин. А именно возьмет вот этих четырех исоидов и поместит в Ганейден. Ответ такой Зоэр дает. Безманши шейф бетешува, в то время, когда он сделает тешуву, мисасайк бетойра, и будет заниматься тойрой. А кто же Боруху возьмет и так далее. Чут ответ. Надо сделать тешуву и изучать Тору. С этим ответом есть небольшая проблема. Давайте посмотрим, что происходит вокруг. Человека, который сделал тешуву, встретить нетрудно. И плюс к тому, он занимается Торой. Много таких людей. Но живут они не в Ганейден. И они как бы не на пути в Ганейден. Нельзя сказать, что они существенно отличаются от остальных людей. Получается, что то, чему учит Сефер, не соответствует, очевидным образом не соответствует той реальности, в которой мы живем. Значит, что-то не так с нашим изучением. Что-то не так мы поняли. Не разобрались в том, что говорит Зоэр. Что противоречия не должно быть. Ну, давайте теперь, так сказать, вникать, что на самом деле имеется в виду. Тешува и изучение Торы. Тешува имеет два аспекта. Она может быть локальной и общей. Пример локальной тешувы. Человек сделал какую-то аверу. Что-то не так сделал. Нарушил закон впрямую или другие какие-то вещи неправильно сделал. И он делает тешуву на это свое событие, на это свой проступок. Раскаивается, признается и делает, принимает решение, что он больше так делать не будет. Это тешува локальная. Есть другого типа тешува. Общая. В чем ее смысл? До того, как он появился в этом мире, человек. Его душа, она уже была создана. И вот она входит в тело. Не полностью. Часть входит, часть остается снаружи. Потому что она не может войти полностью в тело, она слишком высокая. Та часть, которая остается, поэтому она не входит. Она не для этого мира. А та часть, которая вошла, она очень высокая. Тоже. Самое драгоценное, что мы имеем здесь на земле. Но она внутри тела. Как в тюрьме. В плену. И она оторвана от того мира, в котором была до этого. Она понимает гораздо меньше. Ее ощущение высокого несравненно меньше, чем было раньше. Она, хоть и высокая, но она приземленная уже. Она живет на земле. Тело ее приземлило. И вот возникает вопрос. Тешува – это возвращение. Возвращение к тому месту, откуда она пришла. К той части нешомы, которая не вошла в гуф. Это тешува общее, не локальное. Возвращение как бы своему корню. В чем ее корень? Той, которая внутри тела. Ее корень вот в той, которая осталась выше тела. А та, которая выше тела, она уже связана с более высокими мирами. Связь с более высокими мирами лежит только через вот эту нешому, которая не вошла в тело, ту ее часть. И тешува, возвращение к тем мирам, это вот установить связь с той частью нешомы, которая не вошла в гуф. Что значит установить эту связь? Это значит иметь ее влияние, воздействие в повседневной жизни. Той, которая стоит над этой повседневной жизнью. Это тешува общая. Она не связана с каким-то конкретным проступком. Это возвращение не в какой-то конкретной точке, а общее возвращение. Это как бы тешува всей жизни. Для этого человек и пришел в этот мир, чтобы вернуться из него, подняться из него, использовать его для того, чтобы вернуться от него в то место, откуда он пришел. Это вот тешува общее. В молитве, которую мы говорим три раза в день, Шмона Эсра, есть две брахот, которые как раз и говорят про эти два вида тешува. Одна браха – это браха, в которой говорится про слиху, мехила слиха. Это локальная тешува. А перед нею браха баруха то ашем, руце тешуво, тешуво. Там в этой брахе уже говорится про общую тешуву. Может показаться, зачем хахамим установили две брахи про тешуву, что есть два типа разных тешувы, локальная и общая. Если мы посмотрим на текст в этой брахе, которая говорит про общую тешуву, там речь идет, чтобы возвратил нас к Торе, возвратил нас к Авойде, к служению. Это все вещи не локальные. А в общем, изучение Торы, выполнение мицвот. Вот это средство, которое позволяет прийти к общей тешуве, которое соединит человека с небом. И подтверждение самого текста брахот. Какая браха перед этим? Перед вот этим руцетом и тешуво? Браха продас, продат. Что такое дат? Есть у разума разные аспекты. Хохма, бина, дат. Дат – это та часть разума, тот аспект разума, который соединяет человека с верхним миром. Иными словами, что значит верхний мир? С той частью нешомы, которая не вошла в тело. Это дат. Поэтому броха, которая перед тешувой, она как раз про дас. Про дат. А какая броха перед этим, перед брахой про дат? Броха про кедушу. Это уже верхний мир. Подтверждение того, что дат действительно соединяет нас с верхним миром. Порядок брахот Шмона Эсры соответствует этой лесенке, спуска сверху вниз. Кедуша, дат, тешува. А потом уже локальная тешува. И так далее. Значит, вот мы поняли два аспекта тешувы. И когда Зоэр говорит, чтобы прийти в Ган-Эйден, надо сделать тешуву, очевидным образом имеется в виду глобальная тешува. Что мы должны уйти от этих четырех оснований, подняться над миром настоящим, оставаясь в нем, суметь вот такой фокус сделать, оставаясь в нем, подняться над ним. Это тешува. Не локальная, а глобальная. Для этого мы должны использовать даски, душу. И вот когда такая тешува будет сделана, тогда это заявка на то, чтобы идти по этой дороге в Ган-Эйден. Что на самом деле Ган-Эйден – это мир выше того, в котором мы сейчас живем. Он над ним. Там больше кедуши, там больше дат, больше знания, понимания. Тешува глобальная, она и ведет в этот Ган-Эйден по своей сути. Она ведет к этой высокой нешоме, которая не вошла в это тело. Ган-Эйден не вошел в Ойлам Хазе. Связь с ним – это как связь с нашей нешомой, которая над нами. Это вот первое, так сказать, первое звено в том, что говорит Зоэр. Вот какую тешуву надо делать. И дальше идет изучение Тойры. Что одной тешувы мало, надо изучать Тойру. Но порядок, в котором здесь сказано, не сказано Тойра и тешува, а сказано тешува и Тойра. То есть путь в Ган-Эйден будет действительно проходиться, если Тора идет вслед за тешувой. В этом идее. Есть разница. Тора изучается без этой общей тешувы, или Тора изучается наряду с этой общей тешувой. Это разный уровень изучения Торы. Разная сила воздействия Торы. У нас была проблема, а много людей делают тешуву, изучают Тору, и не идут в Ган-Эйден. Ответ. Не та тешува, не та Тора. Книга та же, сефер тот же, но изучение идет совсем по-другому. Почему? Потому что нет вот этой общей тешувы. Возвращение к самому корню, к душе. В этом разница. И Зоэр однозначно указывает эту дорогу. Тешува и Тора, Тора после тешувы. Мы сделаны, как нас учили, Бецалмейну Кедмусейну, по образу и подобию. В Мидраше сказано, что когда Хакодеш Борух Ху творил мир, он смотрел в Тойру. Мир был сотворен при помощи Тойры. Тойра был клей уман. Средство, инструмент, который в руках мастера, который творил мир. Если человек изучает Тору наряду вот с этой тешувой, тогда Тора делает с ним то же самое, что она сделала при сотворении мира. Она его творит. Он становится другим. И мир вокруг него становится другой. И в чем эта разница? В чем, так сказать, другое? В чем этот человек другое? Потому что он уже освобождается от этих четырех элементов. Он не столь зависим от них. Тора, которая в руках мастера, как Тора, которая была в руках Акодыш Борух, который создал Ганейден, который не зависит от этих четырех Исоидес, также Тора у нас в руках, которая как бы в руках вот той высокой нешомы, которая вне нас, она влияет на это. Этот корень начинает действовать, прорастать здесь в нашем существовании. Тогда эта Тора превращается вот в тот инструмент, который может менять этот ойлом, этот мир, и приближать его к Ганейден. В смысле освобождения от этих четырех материальных оснований, у которых мы сейчас в плену. Значит, мы говорим о том, что сейчас в настоящее время человек в плену. Как уйти из тюрьмы? Из тюрьмы трудно уйти. И Гемора Брахот говорит следующее. Мать была такая. Один из амороим Раби Йоханан. Он страдал от Исурим. Большие мучения были у него. Пришел другой амор, я не помню имя. И он ему сказал, что вот Хавильна Исурим, любимый тобой Исурим. Имеется в виду, что это Исурим Яхаво, которые дадут большой схар, награду. Раби Йоханан ответил, ло хейн, ло схарон. Не надо мне ни этих Исурим, ни этой награды. Ну, мы сейчас не будем разбирать, в чем Трипшат здесь, что имеется в виду, хотя это очень интересный вопрос. Но что последовало здесь за этим? Этот Амору, который навестил больного, он сказал, протяни мне твою руку. Значит, он протянул ему руку Раби Йоханан. И тот что-то сделал. И Раби Йоханан получил рефуа, излечение. Потом Гемора приводит другую Майсу. Уже Раби Йоханан навещает другого больного. И весь сюжет повторяется. Раби Йоханан говорит, ну тогда протяни мне руку. Делает что-то своей рукой, и тот выздоравливает. И Гемора удивлена, она спрашивает, почему Раби Йоханан сам себе не сделал такое? Он же умеет это делать. Ответ Гемора дает, что сам себя из тюрьмы не выведешь. То, что можно сделать для другого, для себя он уже не мог сделать. Так вот, чтобы выйти из тюрьмы, нужно постороннее вмешательство. Нужно говорить о коих силу какую-то, которая не в этом мире, а выше этого мира. Тогда вот эта сила можно вывести из этого мира. Поэтому уйти от плена этих четырех оснований можно только при помощи использования силы, которая вне этих четырех оснований, выше. И вот эта Тора, которая идет после Тешувы, она как раз и есть эта сила. Она уже имеет эту силу того корня, с которого она пришла. Того корня, который создал Ганейден. Это вот сила, которая может вывести человека из плена. Но этого мало. Нужно еще одно, еще одна вещь, без которой ничего не выйдет. И на это прямо сказано в посох. Что посох говорит? Ваиках Ашем Луким Эсхадон. Ашем Луким, какой же Бог взял человека? Отсюда мы видим, что у самого человека нет силы, нет возможности, нет шанса уйти из этого плена. И Зоар тоже говорит про это из текста, который мы уже читали. Что сказано, что делает Хакодеш Борху с человеком? который сделал тешуву, изучает Тору. Вот он сделал тешуву, изучает Тору, а все-таки что делает с ним Хакодеш Боруху? Ломается, все от него зависит. Мы делаем свои усилия, что можем. Желательно делать больше, чем можем. Но это то, что мы здесь внизу делаем. И даже тот факт, что мы запасаемся вот этой силой большой, силой Торы, все равно мало. Это надо четко понимать. Человек ноль перед ним. И без него ничего не выйдет. Несмотря на всю нашу колоссальную титаническую работу. И чем больше человек внутри вот всех этих вещей, тем реальнее для него это понимание, это знание, что он ноль. По сравнению с ним. Вообще не ноль. Целым луким в идеале. Но по сравнению, чтобы действительно достигнуть что-то, тут многое от нас не зависит. Что можем, то делаем. Вот на это прямо указывает посох, и Зоэр идет в соответствии с текстом посуха. Дальше, что сказано. Что же Хакодеш Боруху делает с таким человеком? Давайте дальше читать. Он берет его оттуда. Сейчас, секунду. Да, значит, и отделяет его оттуда, то есть от этих четырех оснований. Все это отделение от этих четырех как бы начал, которые в нас находятся, в нашей материальной природе, Хакодеш Боруху как-то вмешивается в это дело и отделяет нас от них, если он захочет. И помещает его. Да, еще сказано, что от освобождает от них, от тайвы. Тайва – это повышенное устремление к материальному миру, которое есть у людей, и помещает его, и мы ожидаем в Ганейден. Но в Зоэр сказано не так. И помещает его Беган Шилоу, сад его. Значит, у Акодеш Боруху есть какой-то сад там наверху. И Зоэр не говорит, что он помещает его в Ганейден, хотя Ганейден тоже есть наверху. Ну и хорошо, что не помещает, потому что никто не стремится раньше времени уйти в Ганейден. Мы еще можем здесь пожить, что-то сделать полезное, хорошее. Поэтому, если было сказано, что помещает в Ганейден, это уж не надо спешить, так? Но Зоэр очень точно в слове. Не сказано, что в Ганейден, но в какой-то верхний сад. В какой Шилоу его, в Акодеш Боруху есть наверху сад. Это не Ганейден. И вот туда человек помещается, оставаясь в этом мире. Делает тешуву, изучает Тору. И дальше Зоэр поясняет, а что же это за сад? Шейхи, шхина. Это шхина. Для чего он его туда помещает? Чтобы он работал и охранял. Работал через мицвот асе, и охранял через мицвот лоус асе. Звучит очень похоже на пасук. Только вместо Ганейден сказано шхина. Что значит человек помещен в шхину? Он же здесь на земле. Сказано, что природа как бы этого помещения, она указана прямо вот в том тексте, который мы читали. Потому что говорится про выполнение мицвот. Имеется в виду, что человек, который сделал тешуву, изучает Тору, качество его мицвот будет таковым, что он будет соединен в каком-то смысле со шхиной. И в этом смысле Хакодеш Боруху туда его поместил. Вот я сейчас сижу в комнате. Что значит я в комнате? Я могу взять стул и передвинуть его. Я нахожусь в этой среде. Встать, пройтись. Поместить в шину на уровне концепции. Это не физическое перемещение. Но я могу оперировать в той области высокой. Как? Вот человек выполняет мицвот, не совершает авейрот. И своими действиями он влияет и связан ими с этой шхиной. Это значит поместить туда человека. В сад Хакодеш Боруху. Это как бы тот Ганейден, который может иметь, мы можем, человек может иметь в этом Ойлам Хазе. Имеет связь со Шхиной. И тогда качество мицвот и других действий человека будет таково, что у него будет связь со Шхиной. Это будет свобода от этих четырех оснований уже, из которых создано его тело. Это дорога в Ганейден. Дальше возникает вопрос про эти 500 лет, о которых мы вначале говорили. Что эти 500 лет означают? После того, как мы увидели суть, как бы дороги, теперь можно воспользоваться этим числом 500, чтобы тоже иметь какое-то прояснение. Что если сказано 500, через него тоже можно извлечь какую-то информацию, которая нам поможет понять лучше саму концепцию. Значит, идея такая. Я сейчас попробую на пальцах рассказать довольно, так сказать, спрятанную концепцию. На пальцах, я думаю, мы ее сможем как-то почувствовать, прикоснуться к ней. Вот мы имеем 7 дней сотворения мира. Это необычные дни, к которым мы привыкли. Это 7 сил, которые творили мир. По какой-то причине их Хахамим называли днями. Хумиш называет их днями. Вот их 7 этих сил. Ну, 7-я сила – это Шаббат. Это в стороне как бы. Шаббас уже, в Шаббат мир не творился, мир находился в состоянии покоя. 6-й день творения. Ну, в 6-й день уже произошло великое событие, был создан человек. Но тем не менее, 6-й день тоже можно поставить в сторону, так же, как мы 7-й день отодвинули в сторону. Почему? Потому что 6-й день, он был в каком-то смысле не самостоятельный день. Это день, это сила, которая собрала в себе все остальные 5, у нас уже 5 дней, 5 сил. Но действительно, если мы посмотрим на человека, он существо собирательное. В нем есть все кайхот, все силы, которые в мире существуют, которые были раньше созданы. Эта 6-я сила, она как бы есть соединение тех 5, которые были до этого. Как бы главное в творении, в управлении миром – это вот те 5 сил. Вот эти 5 сил, на самом деле, есть 500 лет. Почему 5, а не 500, это другой вопрос. Но что мы отсюда можем извлечь для себя в нашей теме? Хохоми говорят, попасть в Ган-Эйден надо пройти 500, нужно пройти 500 лет. Нас адресуют к этим силам, которые творили мир. И поскольку их 5, это все многообразие этого мира. Это все управление миром сейчас, в настоящий момент. Создание мира, управление – это то же самое. Те же самые силы. Так вот, чтобы попасть в Ган-Эйден, надо не в каком-то месте прорваться. а иметь совершенство, уход в шойреш, в корень, по всем пяти направлениям, по всем аспектам мира, в котором мы живем. Вот что он говорит, 500 лет нужно. Надо так идти по этому миру, чтобы в каждом его аспекте, на каждом шагу, в каждой мысли, в каждом действии, в каждом слове, в каждом поступке делать эту тешуву общую. Это путь Ганейна. Поэтому сказано 500. И получается, что этот мир сделан и создан. Весь мир. Во всем его многообразии. 500. Чтобы идти в Ганейден. Нам создали этот мир и дали возможность в нем, используя его, туда попасть. Значит, сегодня мы говорили про то, что происходит с человеком, если он уходит от этих четырех оснований. В следующий раз мы продолжим и будем говорить про то, что с человеком получается, происходит, если он не уходит от этих четырех оснований. Теперь, значит, сейчас мы поступим так. Я специально оставил время, чтобы решить некоторые организационные вопросы. А именно, если у кого-то возникли вопросы по поводу занятий, это желательно, чтобы такое было.